Добрый день, уважаемые радиослушатели. На радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Максим Горохов.
Здравствуйте. И сегодня мы продолжаем наш цикл предновогодних передач. Мы уже обсудили недавно покупку елки в Воронеже, как ее сохранить, правильно выбрать. Но не только елкой измеряется праздник. Поэтому сегодня мы поговорим о том, что поставить на новогодний стол, чем это все запить, как продолжить праздник, так, чтобы никому не было мучительно больно, ни физически, ни морально.
Ну, начнем мы все-таки с того, что поставить на стол.
И, конечно, среди всего многообразия блюд, которыми будут изобиловать новогодние столы воронежцев, во всяком случае, мы этого им искренне желаем, достойное свое место займет.
Конечно же, салат оливье.
Да, я думаю, что здесь другой вариант просто невозможен, потому что это самое узнаваемое, популярное блюдо, и у большинства
самое
россиян,
близкое к душе,
буду говорить только о воронежцах, да, и у тех, кто даже далеко от дома находится, где-то там даже в пути, я помню, в прошлом году мы встречали Новый год в поезде и взяли с собой тоже оливье, оно путешествовало с нами по стране, значит, ехало в Новый год. Поэтому оливье неизменно сопутствует новогодним торжествам, и специалисты Росстата не случайно опираются именно на этот салат, когда подводят своеобразный такой индекс инфляции за год, ориентируясь именно на него. Он так и называется, индекс оливье. Это ежегодная такая история. И в этот раз также уже были проведены подсчеты, с которыми я предлагаю познакомить наших слушателей.
В этом году, по сравнению с предыдущим, цена на салат в среднем по стране поднялась на 4%. Кажется, что это, в принципе, не так уж и много.
Сразу расскажем, что здесь есть некоторая погрешность, потому что цены рассматривались за октябрь. То есть они каждый год рассматриваются за октябрь, подводятся итоги, чтобы успеть, видимо, это все систематизировать и донести до общественности. Статистика – штука, которая не терпит, очевидно, суеты, сиюминутности, делается основательно. Но
долго.
Мы понимаем, что к Новому году здесь, возможно, существенная поправка. Но октябрь к октябрю, да, как ты уже сказал, это 4%, это меньше, чем официальная инфляция. Но за основу брался классический рецепт – консервированные огурцы – 500 грамм, горошек 380, картофель, тоже полкилограмма, 200 грамм моркови, куриные яйца, количество 4 штук, вареная колбаса 300 грамм, 200 грамм майонеза и 100 грамм репчатого лука.
В итоге средняя цена такого салата по России составила 325 рублей.
И 30 копеек, будем точны. А в 2017 году стоимость его же была на уровне 311 рублей и 83 копеек. Те продукты, которые я перечислил, и соответствующая сумма за них рассчитаны на 4 человек.
Ну, такую на стандартную российскую семью.
Да, и получается, что по вот этой стоимости 325 рублей и 30 копеек Воронеж находится, и Воронежская область, на 60-м месте по стране. То есть мы не самым дорогим салатом будем угощаться, а уже ближе к тем регионам, где он…
Дешёвое оливье такое в Воронежской области получилось.
Ну, не самое, потому что если посмотреть наших соседей по Черноземью, Липецкую, Тамбовскую, Белгородскую области, то они вообще вошли в пятерку регионов, где это блюдо стоит дешевле всего, то есть они в конце этого рейтинга.
Ну, я хочу сказать про регион, где такой салат обойдется дороже всего, это жители Чукотки. Они за оливье заплатят 517 рублей.
А дешевле всего оливье в Кабардино-Балкарии 248 рублей.
В общем, едем встречать Новый год в Кабардино-Балкарии, и там покупаем все ингредиенты для оливье.
Ну, конечно, потому что на Чукотке морковь, например, которая у нас-то сильнее всего подорожала на 14%, там, наверное, она какие-то совсем другие показатели демонстрирует. Стоимость яиц у нас тоже увеличилась на 12,5%, колбаса и лук прибавили 4-5% примерно, майонез, огурцы 2-3%, и только картофель удержался на прежнем уровне.
Ну, Максим, знаешь, что радует? Второй традиционный салат, это селедка под шубой, за прошедшие 12 месяцев совсем не изменился в цене. Ну, по крайней мере, такие данные приводит Росстат.
Ну, здесь говорится также, что удержаться на прошлогодном уровне удалось за счет снижения стоимости главного ингредиента сельди. Она потеряла 6%, а вот все остальные компоненты прибавили от 2 до 25.
Ну, в общем, рыба у нас дешевеет, а овощи дорожают.
Ну, про дешевеющую рыбу я уже давно слышу, что нам рассказывают, тут улов у нас, там красной рыбы много, но пока ценники в магазинах не особо спешат подтвердить эту информацию, которая, очевидно, опирается на какие-то оптовые закупки, какие-то макроэкономические процессы, но, к сожалению, не все наши слушатели могут порадоваться, наверное, по дешевевшим лососям и их товарищам, по несчастью, быть пойманными. Но что касается оливье, с которого мы начали, вот это наш традиционный рецепт. Ради интереса предлагаю сопоставить эти ингредиенты с составом, который разработал Оливье Люсьен в конце 19 века, еще он начал этим заниматься. Он долгое время прожил в России, укоренился здесь и вместе с русским купцом Пеговым открыл ресторан в Москве, Эрмитаж, не больше, не меньше. И вот почивали его посетители следующими яствами. В первоначальный рецепт оливье входили Хорошо отваренное, нарезанное пластинками заливное мясо куропаток и рябчиков, тех самых, которых буржуй ел, закусывая ананасами. В качестве украшения добавлялись раковые шейки, отваренные в пряном бульоне, и ломтики вареного языка. Весь этот мясной натюрморт слегка сдабривался белым соусом провансаль. И в центре экспозиции находился нарезанный кубиками вареный картофель, который не подешевел и не подорожал в этом году, как мы помним. А также корнишоны и яичные ломтики.
Что-то еще входило в этот чудо-салат?
Вначале это не называлось салатом, это было такое вот изысканное блюдо. Но вскоре клиенты по своей душевной простоте все это перемешивали и с удовольствием поедали. Поэтому вскоре и сам Оливье решил, что, в общем-то, пусть это будет вперемешку, измельчил эти компоненты, смешал их, заправил все соусом и даже поменял несколько состав ингредиентов. Туда вошли в итоге рябчики, две птицы, язык молодого теленка, полштуки, паюсная осетровая икра, листья салата, раки, корнишоны.
Ну, в общем, в любом случае мы видим, что салат вот этого прекрасного человека, он не дошел до нас в первозданном виде.
Слава
даже
Богу,
его
что
во второй вариации.
До нас в первозданном виде, потому что здесь Росстат, наверное, проследился, посчитав стоимость
рябчиков.
Паюсной осетровой икры, языка телка с корнишонами и раками. В общем, много было бы, где ему разгуляться, Росстату, и цифры были бы несколько иными.
Ну, Максим, гнаться за дороговизной не обязательно. У нас буквально на днях тут был живой пример этого. Горожанин Виталий Иванищев решил проверить, можно ли накрыть новогодний стол для семьи, потратив на это всего лишь 1000 рублей.
Мы писали об этой истории у нас на сайте КПРУ, и за неделю ее прочли более 150 тысяч человек.
То ну, есть, так опыт очень интересный.
Вдохновились, видимо, люди опытом. Хотя в интернете можно найти и другие примеры, где там за 200 рублей предлагают обеспечить себя новогодним столом, все ингредиенты закупив. Но там какие-то уж слишком радикальные способы. Там купите 15 грамм рыбы красной, 10 граммов еще чего-то, там пару картофелин. Виталий пошел по другому пути. Он прикинул, сколько реально нужно продуктов, чтобы сделать несколько блюд. Из расчета на все тех же 4 человек.
Ну давай быстро пишем, что появилось на новогоднем столе, потому что времени у нас не так много осталось. Виталий Иванищев приготовил оливье, селедку под шубой, еврейский салат на помидорах, котлеты, курицу-гриль, картофельное пюре и бутерброды со шпротами. На все это он потратил меньше 1000 рублей. Как раз оставшиеся деньги он потратил на мандарины.
То есть еще тут у него такой бантик получился. Но видим, что набор довольно разнообразный, хотя многие сразу же скептически оценят его, скажут, а где же шампанское, а где же прочие радости новогодней жизни. Виталий на этот счет сразу пояснил, что алкоголь в расчет не брали. Как не брали в расчет специи, соусы и прочее, исходя из того, что они, ну, вроде как и
есть
так
дома,
есть в холодильнике. А по поводу алкоголя он тоже добавил, что здесь вариантов очень много, и каждый тут себе гораздо выбирает то, что хочет, поэтому ценник здесь может быть беспредельным.
Давайте сейчас предоставим слово самому Виталию Иванищеву. Слушаем.
Могу сказать, что эксперимент удался. На 1000 рублей реально можно приготовить блюдо советского новогоднего стола. Опять же, масса претензий. Кто-то говорит, а где же бутерброды с икрой, кто-то, я не ем курицу, котлеты – это повседневная еда. Да, я не спорю, но новогодний стол отличается от повседневного не столько какими-то кулинарными изысками, а сколько одновременно разными блюдами на одном столе. И это у нас сделать получилось. Хочу еще добавить, что я уже несколько лет, сам Новый год стол не накрываю, но просто считаю это немножко бессмысленным. Например, вот в этом году мы приняли решение, что отметим Новый год, заказав там большой сет роллов и приготовим хорошее мясо. Но опять же, даже с моими личными планами, новогодний стол обойдется на максимум там 2500 рублей на двоих. Ну, только что я хотел этим сказать, что в разный бюджет можно приготовить разные вещи, и что даже в невысокий бюджет можно создать приличное настроение. При этом я никого не призываю сжимать пояса, экономить, отмечайте Новый год как вы любите. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы вам как можно меньше в Новом году приходилось экономить и как можно чаще ощущать праздничное настроение.
Тема дня.
Ну что ж, в любом случае опыт интересный, как бы скептически кто-то к нему не относился, следовать этому примеру или нет, решает каждый сам, все в наших руках. Информация в любом случае полезна. Спасибо Виталию.
Давайте сейчас на этом прервемся и сразу после небольшой паузы продолжим наш разговор.
Тема дня.
Тема дня. Мы в вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов.
Мы продолжаем обсуждать радостную предновогоднюю тематику, находясь уже в предвкушении праздника. В буквальном смысле в предвкушении, потому что мы только что обсудили салат оливье, индекс инфляции, индекс оливье, связанный с ним. Поговорили о том, что на 1000 рублей в Воронеже, оказывается, можно накрыть более-менее приличный новогодний стол. Это проверено нашим читателям и земляком. Но важно, что еще поставить на этот стол, помимо приготовленных им блюд.
Конечно, у многих это будут спиртные напитки.
Но грядущий год свиньи, по китайскому исчислению, вовсе не повод встречать его некультурно. Я предлагаю обсудить как раз правила, связанные с употреблением спиртного, которые позволят не омрачить Новый год ни себе, ни окружающим.
Специально для этого мы пообщались с сомелье Олегом Блохиным, и он нам, собственно, рассказал, с чего надо начать, чем продолжить и как закончить вечер.
Начнем с аперитива, или как это правильно называется у специалистов?
Именно так, Максим. И специалист рекомендует начать с игристого вина.
Проще говоря, шампанского. Хотя, исходя, может быть, из каких-то утонченных представлений о нем, мы могли бы сказать, что это только то, что производится в провинции Шампань. Для нас шампанское все-таки это более широкий класс напитков. Будем говорить о нем.
Да, идеально, конечно, чтобы оно было сухое, потому что оно способствует больше аппетиту. Хотя, будем честны, у нас очень многие люди пьют сладкие, полусладкие вина.
Но эта традиция пока не очень-то изменилась. И брют, это уже сухое шампанское, не столь популярен.
Но вообще сомелье говорит, что если нравится, ради бога, пейте. Самое главное, чтобы у вас было хорошее настроение, потому что, в принципе, игра пузырьков, она располагает к такому, к веселью, поднимает настроение,
создает атмосферу. Все дело в волшебных пузырьках, как говорила одна из реклам не так давно.
Еще один такой момент, связанный с шампанским, всегда он, наверное, волнует. Как правильно открыть бутылку, чтобы не было вот этого жуткого хлопка, когда пробка летит какому-нибудь твоему приятелю в глаз или разбивает вазу, люстру,
я знаю, но человек, пробивает потолок. Уже сейчас ему за 30, он выходит из комнаты, выбегает практически, когда видит, что кто-то при нем собирается открыть шампанское. Возвращается только после того, как все благополучно закончилось.
Ну, здесь самое важное – охладить напиток. И, конечно же, во время открытия бутылки не нужно направлять пробку на людей.
Кроме того, если она не пластиковая, то не надо двигать ее вперед-назад. Просто вращаем бутылку, и пробка постепенно выйдет. Просто ее нужно держать при этом крепко.
Ну, еще раз напомним, что обязательно шампанское нужно охлаждать. И чем напиток проще, тем должна быть ниже температура. Практически около 5 градусов. Если, конечно, шампанское, как выражается сомелье, интересное, то его температуру можно приблизить и к 10-12 градусам.
Но если вам подарили настоящее французское шампанское, то его не стоит хранить на свету, в каком-то стеллаже общедоступном. Да, лучше пусть оно полежит где-нибудь в темном укромном месте, но при этом прохладно.
Сколько наливать в бокал? Главное, конечно, это эстетика. То есть вам просто должно быть комфортно и удобно держать сам бокал. Не нужно наливать слишком много, но и не так, чтобы там совсем на
дно. Это уже не совсем эстетика, а просто уже такие утилитарные какие-то моменты. Да, удобно. Берем бокал, который, соответственно, подходит.
Да, ну и не обязательно наклонять бокал при наливании алкоголя. То есть, если, опять же повторюсь, напиток хорошо охлажден, то он не будет создавать большого количества пены.
С чем пьют шампанское?
Максим, ну как таковой культуры употребления шампанскими с определенными блюдами у нас нет. Как говорится, сомелье, мы не очень тонко чувствуем все это. Ну, как привыкли употреблять шампанское, там, я не знаю, с конфетами, с мандаринами на Новый год. Ну, в принципе, нормально, это уже сложившаяся традиция, но она нам близка, поэтому так и употребляем.
То есть никто не посчитает нас некультурными людьми, если мы там закусим тем, чем нам нравится, а не тем, чем положено в лучших домах Парижа?
Вообще нет. И если вдруг вам захочется запить шампанским даже макароны, то не осуждайте себя и не думайте, что вы такой бескультурный.
Об этом рассказал нам сомелье.
Он утверждает, что если вам нравится такое сочетание, значит оно правильное. И это самый главный критерий, которым нужно руководствоваться. Также сомелье рекомендовал шампанское как сладкий напиток сочетать, например, с чем-то острым, например, даже с японской кухней.
То есть суши можно запить шампанским?
Да, и вот сомелье утверждает, что это может быть очень оригинальный вкус. Так что те наши слушатели, которые собирались заказывать на Новый год японскую кухню, они могут попробовать совместить все это и потом поделиться с нами своими ощущениями.
Или какого-нибудь забредшего на огонек японца переучить на свой лад, употреблять его традиционную еду. Очень интересное открытие. Во всяком случае, я впервые слышу о подобном демократизме употребления шампанского из уст сомелье. Что касается других напитков. Аня, ну вот мы открыли шампанское, там, выпили аперитив. Многие захотят чего-то покрепче вскоре.
Конечно, и, как правило, мужчины переходят на совсем крепкие напитки. Хотя желательно бы продолжить вином. Ну давай, Максим, прежде чем мы расскажем, как правильно употреблять вино, мы дадим слово нашему сомелье Олегу Блохину, и он расскажет о самых распространенных мифах, связанных с вином, и подскажет нам, как правильно выбрать вино.
Тема дня.
Любая слева порошковая, но это же все мифы. Или если говорят в магазине, сеть, допустим, то там левоалкоголь, это на самом деле неправда. Потому что, чтобы произвести бутылку и продать, она теперь должна все по электронной системе пройти, и в конце ее должен продавец пикнуть. Нет левоалкоголя в огромных сетях. Ну, миф остался. Порошковый, вот он неубиваемый миф, то, что это есть, там не нарваться, там внизу еще какой-то осадок, это плохо, это вот будет жить, потому что это от незнания. Очень плохо, когда пробка, миф. Это еще есть тенденция, что она должна быть или коркой, но это очень дорого. Если вино стоит меньше 1000, а большинство пьет вино меньше 1000, а-ля 300-500 рублей, то там корк вообще бессмысленен. Пунт. Пунт – это углубление в бутылке. Ни у одного немецкого хорошего вина нет этого углубления. Но есть высокая цена. Что же это, плохое вино? Ну так не может быть. Вот надо засомневаться, посмотреть, сравнить, подумать, проанализировать, что это не так. Видит наше российское вино на прилавках, вот 200 рублей, 300, а вино не может столько стоить. Да сколько оно может, блин, стоить, если его машинами собрали? Это сельскохозяйственный продукт. Вот у нас стереотип, что хорошее вино, хорошее шампанское стоит дорого. Это тоже не так.
Тема дня.
Ну, если говорить о температуре вина, то красные вина специалисты советуют охлаждать до 17-18 градусов. Они так легче подаются, и они приятнее на вкус. Если вино проще, опять же, температура может быть несколько ниже, ближе к 15 градусам. Понятное дело, что измерять температуру градусником вряд ли кто-то будет, поэтому сомелье советует, пусть просто оно будет прохладнее. Если даже несколько холоднее, чем нужно, то просто согреется на столе. Белое вино при этом советуют охлаждать сильнее, даже до 5 градусов. 8-9 градусов при этом, ну это нормально. Если вино охладить еще сильнее, то просто закроется его аромат.
Давайте сейчас еще раз дадим слово Олегу Блохину. Он расскажет нам, есть ли место бутылки вина на новогоднем столе и как правильно нужно пить этот напиток.
Тема дня.
Я очень не люблю, когда на столе стоят бутылки. Мне кажется, они где-то должны рядом быть, на тумбочке, на постановочном столике, потому что это как-то вот советским застольем не ассоциируется, к повальным пьянствам. Но это мое субъективное. Если нравится, пусть стоит. Вино не пьется залпом, вино оценивается. Пусть организм подскажет, когда его пора выпить. Слушайте, говорят вот про понюхать. Тут главное долго не вникать, нос глубоко не пускать. Глубоко пускать – это если там совсем какое-то есть выдержанное в бочке вино, сложное, дорогущее. Там есть три носа. Нос первый – это фруктовые и цветочные нотки, которые получены самой ягодой и ее соком. Второй нос – это ароматы, которые дают ферментация, брожение. Вот это нотки бывают уже более глубокие, минеральные оттенки. Пряности кожи и вот мед, орехи бывают. Процесс производства вина. В зависимости тут от стиля. Нельзя вот прямо строго какой-то аромат указать, и вот он прямо будет. И долго внюхивается. Тоже зря. Потому что чем больше вы его слушаете, больше пытаетесь понять, он что-то знакомое, тем дальше аромат уйдет, покажется менее знакомым, потому что первый сам вот этот вздох, он самый правильный. Он и должен вызвать нужную ассоциацию. То, что вы чувствуете, это и есть его аромат, а не то, что написано на контр-этикет. Потому что, опять же, это очень все субъективно. И главный критик у вина, главный оценитель – это вы. Если оно не нравится, значит, оно плохое. Хорошее вино – это то, которое вам захочется выпить еще бокал. Вот он, весь критерий хороших вин.
Тема дня.
Что касается хранения уже открытой бутылки вина, то сомелье советует делать это не больше 5 дней. Хотя, казалось бы, и 5 дней довольно приличный срок, и вино может прокиснуть, но сомелье говорит, что нет, и иногда даже оно открывается с какой-то хорошей стороны. Хотя, конечно, так бывает не всегда, и некоторым винам долго быть открытыми нежелательно. Но что касается положения, в котором мы храним бутылку, то ее нужно закрыть и держать вертикально, чтобы площадь поверхности была меньше площади испарения, видимо. В течение этого времени, конечно, хозяин этой бутылки может периодически из нее отпивать, но сомелье советует делать это не дольше 5 дней, а потом делать 2 дня перерыв. То есть, вот если вы ее храните и наведываетесь проверить, все ли там сохранно и как изменился вкус, то потом сделайте пару дней перерыва.
Но это больше для здоровья человека, нежели для сохранения вина.
Ну, и может быть для того, чтобы не утратить способность ощущать, да, достоинства или недостатки того или иного напитка. В общем, не увлекайтесь, товарищи.
Давайте сейчас на этом прервемся и сразу после выпуска новостей продолжим наш разговор.
Тема дня. Тема дня.
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов.
И мы продолжаем обсуждать предновогоднюю тематику. В том числе говорим, как накрыть стол, во что это обойдется, и что поставить на этот стол, помимо блюд, какие напитки будут пить воронежцы. Мы начали рассматривать варианты, связанные с вином. Ну, прежде чем мы продолжим как-то углубляться в эту тематику, хотелось бы понять, а есть ли сейчас какая-то мода на алкоголь? Есть ли какие-то изменения, связанные с сезоном, год от года, с какими-то примерами, которые мы видим по телевизору, там, в журналах и так далее? И существуют ли, например, мужские и женские напитки?
Максим, ну, по поводу твоего последнего вопроса, конечно, нету, по словам экспертов, такого жесткого прям деления на мужские и женские напитки. То есть, как девушки, женщины могут употреблять крепкие напитки, так и вино, например, о котором мы конкретно сейчас говорим, могут пить представители сильного пола.
В общем, здесь у нас тоже эмансипация, сплошное равенство полов.
Да, только вопрос предпочтений, вопрос вкусов. Что касается моды на алкоголь и сезонности, давайте дадим слово Олегу Блохину и послушаем, что он нам рассказал.
Среди молодых людей, которые уже начали ходить в кафе, бары или дома, они больше склоняются к сухим напиткам. Также интерес вот уходит с коктейлей на вино. Зимой во всем мире более теплые напитки, больше люди начинают пить крепкое, красное вино. Коньяк, виски. У нас наоборот, у нас белое, летом красное.
Тема дня.
Ну и продолжая тему вина, предлагаю обсудить с нашим экспертом, сомелье, процесс выбора напитка в магазине. На что при этом нужно обратить внимание и каких ошибок избежать?
Слушаем Олега Блохина.
Тема дня.
Первое, чего нужно избегать – Изабелла. Не просто так винодельческие страны считают этот сорт сорняком и не растят его. В этом есть смысл. И его пить точно ни в коем случае нельзя. Поэтому смотрите на этот сорт. Пусть он будет как в булке маргарин. Табу, запрет. На что смотреть? Сейчас много доступных становится русских вин. И многие из них весьма удачные. Они очень стараются. Они хотят вот остановиться на этом рынке. Они очень привлекательны. И по цене, и сейчас многие по качеству. Пускай вообще Абхазию не пейте. Вот там-то как раз и забыла. Никаких виноградников там нет. Из чего они делают, непонятно. Мы хотя бы делаем то, что у нас дешевый сегмент. Это испанский хороший качественный балк. Виноматериал, потому что все думают порошок. Но это натуральное вино, и никто с ним не потравится. Лучше всего в Воронеже есть у нас небольшие бутики, они в центре. Там есть люди-кависты, которые уже подскажут и по вашему вкусу. Угадают, поймут, что вы любите. Даже если вы скажете, там вот у меня 500 рублей красная цена, они уже будут исходить из этих критериев и выберут максимально идеальную. Потом есть сети, там не промахнетесь, нет там подделок. Там есть полно акций и много очень хороших вин достойно. По акциям покупать сейчас очень выгодно.
Тема дня.
Ну, теперь мы знаем о вине практически все, и давайте перейдем от более легких напитков к крепким.
Я прям вижу, как сейчас оживились снова наши радиослушатели некоторые и сказали, конечно, давайте, но здесь есть свои нюансы. Поговорим о водке.
Прекрасный напиток, наверное, для многих наших слушателей.
Не будем рекламировать, тем более, что это не поощряется ни обществом, ни государством, но мы понимаем, что многие, конечно,
будут употреблять Новый год
водку. Новый год встретят в компании, в том числе и с крепкой водкой.
Профессионалы советуют охлаждать этот напиток до 0 градусов. Ну, это если у вас болит горло. А вообще, в принципе, Для здорового человека температура может быть даже ниже нуля, потому что замерзает водка при минус 22 градусах.
Ну, это же не значит, что нужно ее в твердом виде грызть, как в том анекдоте, да, я бы ее грыз. Наверное, все-таки не стоит такому экстриму прибегать.
Ну, кто что любит.
Рад, что Дед Мороз к вам зайдет, если на посиделке, и скажет, давай холодненькой. Но, тем не менее, сомелье действительно говорит, что температура может быть и минусовой. При этом, конечно, должна быть закуска.
Это
какой бы температуры вы не употребляли этот напиток.
Самый важный аспект употребления водки – это закуска. Потому что, по словам экспертов, только вот она может дать нужный эффект. Соленые огурчики, хлебушек, селедка под шубой, жареная картошка, борщ. И вот здесь как раз не помешает стопочка этой самой беленькой, холодненькой.
Я так прям представляю себе на новогоднем столе борщ, хлеб, селедка и стопочка.
Суть в том, что только закуска и компания создают нужную атмосферу и вот как раз вот эту культуру питья
да,
водки.
Да, и вот салат оливье, который мы уже обсудили, он, наверное, здесь как нигде, кстати, придется именно под этот напиток. Потому что водка прекрасно пробуждает аппетит, говорит наш эксперт.
А еще наш эксперт говорит о том, что водка без закуски безвкусная и неинтересная, и нету тогда никакой эстетики. То есть не получаешь удовольствия, вообще грех просто так пить водку, а еще больше грех запивать ее каким-нибудь соком.
Поэтому закусываем обстоятельно, качественно, и тогда, может быть, есть вероятность не встретиться с похмельем. А о том, чем это чревато, мы расскажем чуть позже, чтобы несколько умерить энтузиазм наших слушателей, которые все позитивные качества этого процесса себе нарисовали. Здесь есть обратная сторона, очень жесткая, о ней нам расскажет специалист-нарколог. Но это чуть позже, пока мы празднуем. Пока рассматриваем, что, в какой последовательности и в каком сочетании люди могут пить во время Нового года.
Ну, давай поговорим о следующем напитке, это коньяк.
Здесь оживилась другая группа наших слушателей сейчас, которые аристократически питают себе воззрения и склонности. Но, наверное, мы тоже можем огорчить тем, что коньяк, по мнению нашего собеседника, это то, что производится только во Франции.
Ну, не только по мнению нашего эксперта, но и всего профессионального сообщества. Все остальное – это бренди.
Ну, вместе с армянами и другими людьми, которые активно производят этот напиток, мы решительно отметаем эти предрассудки и рассматриваем коньяк все-таки как…
Как коньяк, а не какой-то другой напиток.
Не только французский напиток, потому что надо поддерживать не только европейского производителя, я считаю. Итак, коньяк.
В первую очередь специалисты спешат развеять стереотипы по поводу сочетаемости этого напитка с другими продуктами.
У меня такой стереотип, что вот многие закусывают лимоном, а где-то я когда-то слышал, что это не круто, это убивает вкус коньяка, это не дает почувствовать его запах.
Пошло.
Это... Да-да-да, вот именно, примерно такое мнение приходилось встречать.
Максим, я не буду тебе отвечать на этот вопрос, а предоставлю слово нашему эксперту Олегу Блохину.
Тема дня.
Так делал Николай II, монарх. Он аристократ, он голубой крови. Как можно его вкус назвать пошлым? Это вообще кощунство. На дольку лимона, кофе и сахар делал. Это предпочтение. Хочется чего-то нового, необычного, попробуйте его с грушей. Вот классное сочетание. А лимон, почему критикуют, он забивает рецепторы языка и не дает его прочувствовать. Крепкий алкоголь, который большинство людей, в принципе, он обжигает. Который не пьют каждый день, его не являются его дегустатором. Они это не оценят. Это в защиту лимона. С груши очень мягко его дополняет, нейтрально, не влияя на вкус. Если у вас уж такие мощные рецепторы, разработанные коньяком, то попробуйте с ней.
Тема дня.
Ну, с Николаем II мы, конечно, спорить не будем по части эстетики и утонченного восприятия явлений жизни. Поэтому, да, как ни странно, сомелье развеял один из мифов. Но в то же время стоит добавить, что сочетать коньяк с шоколадом, что тоже довольно часто мы встречаем, он не рекомендует. Более того, говорит, что существует 4 C. Ну, если мы такой в англоязычной транскрипции это рассмотрим, это шоколад, сигареты, кофе и коньяк. В любых сочетаниях это не приветствуется ни с точки зрения здоровья, ни с точки зрения той самой возвышенной изысканности.
Еще несколько слов о популярных напитках. По словам сомелье, виски сейчас отбирает популярность у коньяка. Говорит, что это очень необычный напиток, сильно отличается, много всяких оттенков, и можно пить и в чистом виде, ни с чем не мешая, и все прекрасно. Говорит, что вот существует даже отдельная каста людей, вот, которые предпочитают виски.
Ну, здесь при этих словах Ален Делон, который пьет двойной бурбон, наверное, тоже заметно оживился и начал потирать руки в предвкушении праздника. Но помимо этого есть и другие варианты. Да? Кто-то предпочитает текилу. И здесь тоже мы знаем, целый ритуал, да, существует, как ее пить.
Соль, лайм.
Соль, лайм, там что-то на стакан, что-то на руку слизнул, запил, закусил. В общем, сложная последовательность. Что говорит наука?
Давай послушаем нашего эксперта Олега Блохина.
В домашних условиях можно какой-то более традиционный метод попробовать. Это приготовить домашнюю сангриту. Смесь апельсинового сока, смесь томатного сока и любых специй, немного соуса табаско. Чтобы не заморачиваться, не ищите рецепт. Это как бабушкино варенье. Мешайте в своих абсолютно индивидуальных пропорциях, будет интересно. Классно дополняет даже самые там обычные текилы. Чем она выдержана? Если видите там надпись 100% агава и есть выдержка анеха, то ее уже вполне можно пить в чистом виде в качестве дижестива в конце вечера.
Тема дня.
Пару слов о роме. По словам специалистов, это идеальная составляющая коктейлей, потому что он очень сладкий. Но на самом деле можно его также пробовать сочетать с другими какими-то компонентами, быть, в общем, нужно открытым и не бояться экспериментировать.
Помня о финальной части нашей программы, где мы расскажем о похмелье. Но перед этим нельзя обсудить такой вариант, как самогон. Он сейчас набирает обороты снова, хотя бы по тому количеству рекламы, которую мы видим, и предложений на рынке. На рынке как в широком смысле, так и буквально. Вот можно пойти на какой-нибудь воронежский рынок, увидеть там разные варианты по цене и качеству самогонных аппаратов. То есть люди сейчас, многие предпочитают обеспечивать себя сами, не только с точки зрения цены, но и с точки зрения качества продукта, который они получают. Вот что об этом думают наши товарищи по продвинутому потреблению спиртного?
Они говорят, что самогон нам роднее, чем водка, надо и чем любые другие напитки.
Ну, вот уж от кого не ждали, да, казалось бы.
Давай послушаем вновь Олега Блохина.
Самогону пробуем, делаем его дома, потому что нам люди чувствуют, что это духовно ближе. Им хочется творить, самовыразиться себя в напитке. Это современные алхимики, это здорово. Появляются магазины с самогонными аппаратами. Это порыв к творчеству. То есть, естественно, они не просто начинают там где-то в гараже, хотя это тоже культура. Пообщаться с друзьями, соседями по гаражам, там выпить. Это же есть, это нормально. Закуски современные. Люди лучше себя чувствуют с ними даже. Есть ребята делают настойки. Там даже можно не спеша попить. Сделано очень грамотно, очень хорошо. То есть это настойки на травах, и если с ними не перебарщивают, они весьма уместны, даже к столу можно подобрать. И вообще идеально в конце как дижестив, чтобы все вот усвоилось.
Тема дня.
И, наконец, обещанная ложка дегтя, о которой мы уже говорили, возможные последствия. Не предупредить о них было бы как с нашей стороны нечестно, так и с точки зрения здравого смысла и объективной реальности неправильно. Поэтому предлагаю послушать врача-нарколога, главного внештатного нарколога Воронежской области, Александра Орлова, который расскажет о том, что же такое похмелье и как его избежать.
Алкогольное отравление, алкогольное похмелье – это разные состояния. Алкогольное отравление лечится большими дозами жидкости, аспирином, рекламируемыми в телевизоре препаратами, которые не очень-то отличаются от аспирина. Эти препараты содержат как природные, так и химические дезинтоксиканты. Обычно аспирин их может легко заменить. Рекомендую для этой цели обычный рассол огуречный. Народный рецепт здесь продолжает действовать. Рассол богат микроэлементами, те же самые минеральные воды. Сложнее с похмельем. Наиболее легко похмелье лечится подобным. Это тупиковый путь, но многие выбирают этот тупиковый путь в силу легкости. Поэтому их праздники продолжаются так долго.
Тема дня.
Теперь, вооружившись всем необходимым объемом знаний, мы, наверное, можем спокойно двигаться дальше к Новому году. Помня о том, что как оливье хорош в определенных количествах, так и все остальное, что мы обсуждали, тоже.
На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня с вами были Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
До новых встреч.
Тема дня.